Сегодня мы с вами узнаем, действительно ли подорожала память. 64 гигабайта могли бы стоить сегодня 500 миллиардов долларов. Узнаем, что общего между огненным сердцем Солнца и флешкой. Как темные чувства помогли получить Нобелевскую премию. Почему то, что позволяет нам существовать, мешает современной микроэлектронике. А еще, как мы научились поджигать каплю олова в полете и рисовать излучаемыми ею фотонами элементы размером в десятки, сотни атомов. Уильям Шокли был разъярен и раздосадован. Его теория не сработала. Придуманная им архитектура транзистора была нежизнеспособна. И сначала его подчиненные доказали, что это невозможно. А потом, пока он предавался страданиям от провала, сделали реальный рабочий транзистор. А он остался не у дел. Локомотив идеи полупроводниковых усилителей пошел не на тот путь. Шокли понимал, что это прорыв. Что это лавры открывателей. Что это, вероятно, Нобелевка. И это все недоучкам Бордину и Браттейну. А ему что? В декабре 1947 года эта парочка изобрела точечный транзистор, показавший впервые в мире усиление сигнала на полупроводнике. Но, как мы уже знаем, Нобелевку дали всем троим. Как? Раздосадованный и злой Шокли помог провести презентации для руководства и ушел думать. Все же он был гениальным физиком. И уже через месяц он создал теорию переходного транзистора. Это был значительно более совершенный, воспроизводимый и теоретически объяснимый транзистор. И за счет этого вернулся на рельсы, ведущие к Нобелевке. Шокли сначала создал теорию переходного биполярного транзистора, а потом переходного полевого. Что вообще?
Сложно, сложно!
Какие поля? Какая биполярка? Сегодня будет много физики, дорогие подписчики. Мне очень жаль, но будет сложно. Возможно, вам стоит сейчас нажать паузу, и уже не возвращаться. Но прежде чем разбираться с физикой, нам надо немного уйти в химию. Чем атомы германия, кремния и ряда других элементов отличаются от других, что заслуживают быть выделенными в отдельный класс полупроводников? Их фишка – это особенная кристаллическая структура, то, как атомы удерживаются рядом друг с другом и роль электронов в этом всем деле. В металлах электроны – это как бы клей, который склеивает между собой отдельные кирпичики. Говорят об электронном облаке или электронном море. Весь кристалл металла удерживается вместе за счет огромного количества свободных электронов, общих для всех атомов куска металла. Эти электроны ни к чему не привязаны и просто плавают между ионами металла. И как только к металлу прикладывается напряжение, эти дружочки начинают все вместе перемещаться синхронно в направлении к плюсу, то есть создают ток. Им на замену приходят новые электроны из батарейки. Вот так металлы проводят электричество. Электронов много, они удерживают кристалл цельными, как клей, но при этом общие для всего кристалла и довольно свободны в своих перемещениях по нему. Им это энергетически выгодно, потому что на внешних орбиталях мало электронов, и атомы их легко отпускают. У меди, например, 29 электронов на 4 уровнях, и только один из них на внешнем. То есть у каждого атома есть один электрон не при деле. Другая история в полупроводниках. Там электронов на внешней орбите много. Просто так атомы их не отпускают. И они ищут, куда бы себя приладить. Так им энергетически выгодно присосаться к другим атомам. У кремния 14 электронов на 4 уровнях. И 4 из них на внешнем. Атомы кремния склеиваются в кристалл за счет того, что они соединяются с 4 соседними своими парами электронов. Вот прям как рукопожатие с 4 людьми одновременно. Ну только рук у вас 4. И разъединить вы их не можете. И стоите вы такие несколько миллиардов человек, и рук у вас свободных нет.
Обычная стандартная ситуация. Смотрим, что нужно делать.
А как вы помните, ток проводят свободные электроны, которые могут просто летать между атомами. И вот в таких кристаллах проводить ток просто нечему. Все электроны при деле. Но если кристалл хорошенько подогреть, то электроны начинают болтаться сильнее. И какие-то, очень редко, могут вырваться из уст своих атомов и вылететь в свободное плавание. И тогда кремний начинает кое-как с огромным сопротивлением проводить ток, потому что один свободный электрон приходится на миллиарды атомов. Все меняется, когда мы добавляем примесь. Контролируемо. Если мы добавим всего лишь один атом фосфора на 10 миллионов атомов кремния, то мы тем самым увеличим его проводимость в 1000 раз. Дело в том, что у фосфора 5 электронов на внешнем уровне. И когда он встраивается в кристаллическую решетку кремния, то 4 электрона у него так же, как у кремния, заняты под эти самые ковалентные связи с атомами кремния, а один болтается сам по себе. А потому он легко отрывается и становится свободным. И в итоге на тот же миллиард атомов кремния теперь приходится не один случайно свободный электрон, а 1001. Такое подмешивание примеси называется легированием. То же самое с бором. В нем только 3 электрона на внешних орбиталях. И если в кристалл встроить его, то электронов уже будет не хватать. И получится дырка. Не смейтесь, это самый настоящий термин. Дырка – это виртуальная, положительно заряженная частица. И когда электрон вырывается, на его месте образуется дырка, и ее стремится занять другой электрон, а дырка перемещается на новое место. И так, когда электроны летят по кристаллу в одну сторону, дырки как бы летят в другую, и по сути тоже переносят заряд. Текут. Образуют ток. Настоящие электроны и виртуальные дырки – равноправные носители тока. Так вот, если мы соединим друг с другом два таких кусочка, в одном, где мало электронов, а в другом, где много, то получим диод. Он будет пропускать ток только в одну сторону. В одну сторону напряжение помогает электрончикам двигаться к плюсу, а дырочкам к минусу, а в другом мешает. Потому что на границе между кусочками есть так называемый запирающий слой, который открывается только если по нему пустить ток в правильном направлении. Помните, как было в ламповом диоде из предыдущего выпуска? Катод испускает электроны, и они притягиваются анодом. Это ток. А в другую сторону тока нет. Кусочек полупроводника с электронами называется N-зоной, негатив. Кусочек с дырками P, позитив. И помните, когда мы в лампу добавили третий электрод, сетку, мы научились управлять током через лампу, придавать току нужную форму и тем самым как бы усиливать слабый сигнал. Так вот, Бардин и брат Тейн нашли практический способ, как к полупроводнику приставить две иголки очень близко друг к другу и через одну впрыскивать электроны так, чтобы через вторую начинал течь ток гораздо большей мощности. И получили практическое свидетельство возможности полупроводников усиливать сигнал. Но это все было почти случайным процессом и зависело от многих факторов. А Шокли-то кустарщина не нравилась, ему нужно было что-то воспроизводимое и масштабируемое. Хотя больше ему, конечно, не нравилось то, что это сделал не он. И вот он думал и придумал, как это все делать по науке и обеспечивать всегда качественную работу. Он знал про P и N зоны и их хитрые свойства. И предложил собрать PNP-бутерброд. По сути, три контакта, как в ламповом триоде. Они называются эмиттер, база и коллектор. Эмиттер впрыскивает электроны, база управляет тем, сколько этих электронов может пройти в коллектор, а высокое напряжение между базой и коллектором дает высокую выходную мощность. А форма сигнала будет зависеть от того, какой ток был на базе. То есть небольшой ток базы управляет значительно большим током коллектора. Вуаля! Усилитель. Шокли красавец, достоин премии.
Мне за эту разработку такую премию дадут.
Так впоследствии лампы заменили на транзисторные усилители телефонного сигнала. Научились усиливать не только низкочастотный голос, но и радио на сотнях мегагерц. Появились переносные радиоприемники, рации, даже телевизоры. Радары такого размера и потребления, что их можно помещать в самолет, усилители для микрофонов, колонок, наушников, слуховые аппараты, медицинское оборудование, ЭКГ, ЭЭГ, пульсоксиметры. Все это используют транзисторы именно как усилители.
Так покупай!
Но вот что важно. Усиление сигнала – это только одно применение транзисторов. Но оказалось, что есть и другое, как ключ в логических элементах микросхем. Ему не нужны вот эти вот аналоговые изменения по чуть-чуть. В этой новой роли у транзистора два состояния – вкл и выкл. Или точнее, пропускает ток много или не пропускает его совсем. То есть 0 или 1. Понимаете, да? Основа. И тут мы возвращаемся к эпизоду про Шеннона. Этот человек в качестве своей магистерской диссертации защитил работу «A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits», которая говорила, что логические операции булевой алгебры «и», «или», «не» можно реализовать с помощью реле и переключателей. А транзистор — это, считай, то же самое, только работает быстро, управляется легко, не изнашивается и потребляет на порядке меньше энергии. Это сложно понять сходу, но операции «и» или «не» позволяют реализовать все. От простого сложения до генеративных нейросетей, которые рисуют обложки для подкастов. От часов на вашей тумбочке до персевиранса, бороздящего Марс. Поэтому, если первые вычислительные машины были аналоговыми, с ремнями и шестернями, следующие за ними компьютеры уже на реле и переключателях, а потом выходили поколения на лампах, то все последующие были уже на транзисторных микросхемах. Это те самые транзисторы, которые нафантазировал и изобрел Билл Шокли. Полевые. То есть два контакта, между которыми текут электроны, от истока к стоку. А между ними третий, затвор. Он или запирает ток электронов, или отпирает. Ноль или один. И никакого усиления, не в этом задача. Для того, чтобы сделать простейший калькулятор, нужны тысячи транзисторов, сопротивлений, конденсаторов, которые вместе превращаются в схему подключения. И эта схема собирается на печатной плате, такой, знаете, вот как в компьютерах стоит, зеленая. Для того, чтобы собрать самый простой процессор, нужны их тысячи и десятки тысяч. Когда транзистор размером с муху, уже, ну, сложно представить себе эту плату. Хотя еще возможно. И дальше началась миниатюризация. Сначала уменьшали сами размеры транзисторов. Потом в Texas Instruments догадались, что всю схему можно буквально рисовать на цельном кристалле кремния, а не вырезать из него отдельные кусочки, превращать их легированием в транзисторы, а потом садить на печатные платы. То есть брали кусок кремния и легировали отдельные его области так, как нужно. А как нужно, говорили литографические трафареты. А сам процесс назывался литографией, потому что «litos» — это камень, а «grafo» — пишу. То есть как есть, пишу или рисую на камне. Такие схемы стали называться интегральными, потому что элементы в них были интегрированы, то есть объединены в единое целое. И, возможно, вы слышали такой термин, как SBIS – сверхбольшая интегральная схема. И когда в 1958 году научились их создавать, технологический мир после этого просто улетел по экспоненте. И в скорости развития, и в миниатюризации транзисторов и схем. Центральный чип iPhone 15, например, это кристалл размером примерно 10 на 10 мм, содержащий 19 миллиардов транзисторов. Просто вдумайтесь.
19 миллиардов.
Это все мне?
Тебе. Тебе.
На квадратном миллиметре, то есть на песчинке сахара, их разместилось бы 190 миллионов штук. Мы, как вы понимаете, умеем сегодня очень точно рисовать. И размер отдельных компонентов получается в несколько десятков нанометров, а некоторые важные области, например, затвор, вообще единицы нанометров. Запомните это, нам еще понадобится. И вот чтобы получить такой точный рисунок, нам сегодня приходится очень сильно изгаляться. Плавить на лету каплю олова, превращать ее в плазму, высекать из нее жесткий ультрафиолет и отправлять его в конкретную наноскопическую область кристалла. Как и зачем? Разберем в отдельном эпизоде, посвященном нанометрам, фотолитографии, одной небольшой фабрике в Нидерландах и огромным заводом в Китае. Что важно, работают транзисторы в нем ровно по тем же самым принципам, что и 60 лет назад. Затвор запирает или отпирает ток между истоком и стоком. И вот на масштабах в единицы десятки нанометров начинаются серьезные проблемы. В дело вступает бессердечная квантовая механика. Посмотрите в пасмурный день на Солнце. Даже через облака пробивается его свет, который летит до нас 8 минут. И почти вся энергия, которую мы имеем, от ископаемых до фотосинтеза, это энергия Солнца. Даже животные белки, которые дают нам энергию, это продукт животных, которые поели траву, чтобы получить энергию, а та росла под действием фотосинтеза. И так на протяжении 4 миллиардов лет. 4 миллиарда лет Солнце горит и щедро испускает во все стороны свою энергию. Но что значит «горит»? Это как? Не костром же? Солнце — это в основном водород и гелий, но изначально водород — простейший элемент во Вселенной. Когда несколько атомов водорода сливаются друг с другом, образуется гелий. И масса нового атома чуть-чуть меньше, чем у двух изначальных, потому что два протона превратились в два нейтрона, и при этом испускают фотоны и нейтрино. Так работает реакция ядерного синтеза. И вот эта микроскопическая разница в массе и превращается в колоссальную энергию по великой формуле E равно mc квадрат. В виде фотонов эта энергия 8 минут летит до Земли и греет ее. Но Это все возможно только потому, что протоны могут исчезать в одном месте и появляться в другом. Это свойство элементарных частиц. Если помните из курса школьной физики иллюстрацию, где электроны вращаются по орбитам вокруг ядра, как планеты вокруг Солнца, то вот это все – ложь. А на самом деле электроны – это некое облачко вероятностей. То есть, с какой вероятностью электрон окажется тут или там? Так вот, с наибольшей вероятностью электрон находится на своей орбите где-то, с некоторой небольшой долей вероятности он может оказаться в другом конце комнаты и с уничтожительно малой вероятностью где-нибудь в другом конце Вселенной. Теоретически и практически. Это называется туннельный эффект. И протон, как элементарная квантовая частица, точно так же. Он внезапно может оказаться в другом месте.
Только дай знать, где ты находишься. Дай знать.
Почему это важно? Потому что вообще-то протоны друг от друга отталкиваются, потому что заряжены положительно. А одинаковые заряды отталкиваются. И отталкиваются они, будь здоров. Нельзя просто так их приблизить, чтобы они слились в ядре гелия. Чтобы это произошло, нужна температура в 10 миллиардов градусов.
10 миллиардов!
А в сердце Солнца всего лишь 15 миллионов. Даже близко недостаточно, чтобы преодолеть электромагнитное отталкивание. Так вот, реакция синтеза Солнца возможна только благодаря тому, что с очень низкой вероятностью иногда протоны перескакивают близко друг к другу, и там начинает действовать сильное взаимодействие. Вероятность крайне низкая, но она есть. Условно, случайный протон в среднем ждет слияния миллиард лет. Но в Солнце атомов водорода огромное число с 57 нулями. Поэтому из практически невероятного события такой синтез превращается в ежесекундный факт. Именно из-за невероятности этого события для среднестатистического протона Солнце горит миллиарды лет, а не вспыхивает за миллионы или чахнет от холода.
Это означает, что возможность крайне мала!
Ладно. И какое все это имеет отношение к нам и к транзисторам? А самое прямое. Размер транзистора – десятки нанометров. Но размер затвора в нем – единицы. И вот именно это квантовое туннелирование тут и случается. Когда затвор транзистора закрыт, электроны не должны пролетать через него, то есть ток не должен течь. Но в наномире электрончик может просто очень-очень захотеть оказаться в другом месте и оказывается по ту сторону затвора, просто по теории вероятностей. И получается, что ток есть тогда, когда его не должно и не может быть, и вместо нолика мы получаем единичку. И это фундаментальное ограничение нашей Вселенной. Невозможно бесконечно уменьшать размеры транзистора, начинают играть значения квантовые эффекты. Для решения этой проблемы переходят к трехмерным структурам, подбирают подходящие формы элементов транзистора, чтобы препятствовать этому эффекту, но это уже совсем другая история. А меж тем, туннельный эффект, паразитный в транзисторах, на самом деле используется во благо, во флешках. В самых обычных USB-флешках и SSD-дисках запись и чтение происходит благодаря туннельному эффекту. И именно из-за него же они имеют ограниченный срок жизни, ну или количество циклов перезаписи. Но и это уже другая история. Итак, транзисторы сегодня повсюду. Без них мир совершенно немыслим. Он стоит в одном ряду с электричеством, огнем и письменностью. Что же до наших героев, Шокли, Бордина и Браттейна, то их пути разошлись через несколько лет после открытия. Браттейн еще долго работал в Bell Labs, занимаясь поверхностными эффектами на полупроводниках, с чего и начались первые неудачи с полевыми транзисторами. Бордин в 51-м покинул Bell Labs и перешел в университет Иллинойса, где в 1957 году объяснил явление сверхпроводимости. А в 1972 году получил за это вторую Нобелевку по физике, став единственным человеком за всю историю. И одним из четырех, кто вообще получил Нобелевку дважды, встав в один ряд с Мари Кюри, получившей в свое время премии по физике и химии. Но, наверное, самая интересная и уж точно самая неоднозначная судьба у Уильяма Шокли. Для начала стоит сказать, что он основал Кремниевую долину. Да, да, ту самую цитадель современного хай-тека. Возможно, основал слишком громко, все же там уже были на тот момент Хьюлетт-Паккард и Стэнфордский университет, но уж точно стал катализатором. В середине 50-х стало понятно, что транзисторы вытеснят вакуумные лампы, а значит для них открывается гигантский рынок. Амбиции Шокли давно переросли и руководителя подразделения, должность которую ему не дали, и вообще работу на зарплате. Он решил основать свою компанию. И в то же время тяжело заболела его мать, жившая в Пало-Альто. Поэтому он собрался и переехал туда, с восточного на западное побережье, где и создал Shockley Semiconductor Laboratory. Вокруг своего имени он собрал блестящих физиков и инженеров, которые создали ничего. Они не сделали буквально ни одного продукта. Shockley был ужасным руководителем. Он метался от одной идеи к другой, постоянно и хаотично меняя цели и приоритеты. Но хуже того, он страдал болезненной подозрительностью, вплоть до того, что проверял своих сотрудников на детекторе лжи. Он контролировал каждый их шаг, а еще публично их унижал. Иронично, что главное достижение Shockley Semiconductor Laboratory в том, что она распалась через несколько лет, а ее выходцы основали Intel, AMD и десятки более маленьких компаний, специализацией которых стало создание техники, основанной на кремниевых транзисторах. И это феномен Кремниевой долины. Предатели, покидающие родную компанию, основывают свои собственные компании, из которых выходят новые предприниматели и создают свои. Такой лавинный эффект. Shockley Semiconductor Laboratory распалась. Успеха, который был практически гарантирован Уильяму Shockley, изобретателю новой индустрии, не случилось. Хуже того, он внезапно подался в генетику и психологию, начал пропагандировать, мягко говоря, неоднозначные идеи евгеники, которые дошли до утверждений, что черные американцы генетически уступают белым по интеллекту, и предложений поощрять добровольную стерилизацию людей с низким IQ. Это довольно быстро разрушило его репутацию. Его дети прекратили общение с ним, коллеги стали избегать, университеты отказались приглашать его с лекциями. Печальная, но наглядная иллюстрация того, что гениальный ум не означает здравомыслие и рассудительность. А сейчас просто задумайтесь, что этот подкаст играет в плеере вашего телефона, который набит под крышечку транзисторами, передает на ваши Bluetooth-наушники радиосигнал, который нужно принять, усилить, очистить, улучшить с помощью тех же транзисторов и проиграть вам в ухо в лучшем из возможных качеств. А сам файл летит к вам десятки или даже сотни километров через каналы связи и телекоммуникационное оборудование, работающее на транзисторах, с удаленного сервера, в котором процессор, оперативная память, жесткие диски и даже блоки питания содержат миллиарды транзисторов. И они до нас дошли из середины 20 века.